Елена Раскитина, Михаил Кожемякин. Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице. Ее осудили, как ворухую колдунью. Ее проклинают, как жену царей самозванцев и виновницу Великой Смуты, залившей кровью русскую землю. Марине Мнишек пришлось увидеть гибель всех, кто был ей дорог. Мужей, возлюбленных и малолетнего сына, повешенного за преступления родителей. Она сама обречена умереть в темнице, до дна испив чашу бед, скорби и отчаяния. Но Господь не оставляет раскаявшихся грешников, и, пройдя все круги ада, очистившись в бездне мук и страданий, Марине суждено обрести новую любовь и чудесное спасение. По официальной версии, воровская жонка Маринка сама собой от тоски померла в тюремной башне. По легенде, вылетела из-за решетки, обернувшись сорокой. Но на самом деле все было совсем не так. Хотите знать, кто стал последней любовью Марины Мнишек и спас ее от верной смерти? Читайте этот захватывающий и трогательный роман, в котором она впервые изображена не кровавой злодейкой, а несчастной женщиной, ставшей жертвой собственных страстей, жестокой судьбы и беспощадного времени, которое заслуживает не проклятий, а жалости и прощения. Маринкина башня, Коломна, зима 1614 года. Холодные кирпичные стены. Круглая башня Коломенского Кремля, ставшая для нее, паны Марианы Мнишек, московской царицы Марии Юрьевны, тюрьмой. От стены до стены всего четыре шага. Четыре крохотных шага, как у карлика или у ребенка. Ребенка. Нет, о ребенке ей думать нельзя, иначе вспомнится то, самое страшное. Видит Бог, самое страшное она уже испытала, и теперь нечем бояться, разве что смерти. Но что такое для нее смерть? Наверное, освобождение? И еще возможность увидеться с теми, кто ушел в мир иной. И прежде всего с Яноком. Мальчик мой милый, сыночек мой любимый, я так соскучилась по тебе. Подожди, Янок, подожди, родненький, мы скоро увидимся с тобой на небе. Господи, Матка Боска, Ченстаховска с Ясной горы, какая мука! Нет, про сыночка Янока лучше не думать. Ни про Янока, ни про Димитра, царя Дмитрия Ивановича, супруга и возлюбленного, убитого своими подданными в Кремле в проклятый день 17 мая 1606 года. Ни про родину, ни про отца с матерью, сестер и братьев. Даже про последнего защитника и друга, атамана Ивана Заруцкого, лучше не вспоминать. Монахиня, которая недавно приходила к ней в башню убираться, шепнула, что красавца-атамана в Москве посадили на кол. Неужели это правда? И маленького Янечка тоже убили. Повесили в Москве у Серпуховских ворот по приказу нового царя Михаила Романова. А потом сожгли крохотное тельце, прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону Речи Посполитой. Нет, об этом лучше не думать. Ни о чем нельзя думать. Только молиться милосердному Пану Иисусу и Пресветлой Деве Марии. Спать, только без снов, и считать шаги от стены до стены. Всего четыре шага, ровно четыре, как у карлика или ребенка. Ребенка. Все равно вспомнилось, пришло как наваждение, не отступило. Вспомнилось, как они с Яноком отчаянно вцепились друг в друга в то последнее мгновение. Казалось, никто не сможет оторвать сына от матери. Она все шептала. «Мальчик мой, любимый, держи меня крепко, слышишь, крепко! О, Матка Боска, Ченстаховска, спаси свою рабу Марианну и сына ее Яна!» А потом к ней в башню вошли люди царя Михаила Романова. Сначала стояли у двери, и не решались войти ближе. Один сказал: «Совсем рехнулась Ляшка, как волчица на нас смотрит и волчонка своего прижимает, не ровен час завоет». А остальные захохотали, мерзко так по-холопски. Только один из вошедших, немолодой уже стрелец, с бородой как лопата, посмотрел на нее с невольным сочувствием. Так глядят на несчастную бешеную собаку, которую приказали пристрелить. Где же она видела это лицо? Вспомнила. В тот жуткий день, когда люди боярина Василия Шуйского убили царя Димитра и чуть не зарезали ее саму, венчанную на царство повелительницу Московии. Нет, этот стрелец не заступился за Янока, ведь он был среди ее врагов тогда, 17 мая, когда свершилось небывалое злодейство. А свершилось оно из-за того, что подлый и лживый старик, князь Василий Шуйский, натравил на нее и Димитра, обезумевшую от ярости и хмеля толпу. Царя Димитрия оклеветали. А ведь он хотел добра своему народу, облегчил подати для торговых людей и землепашцев, запрещал шляхетцу требовать обратно крестьян, бежавших в голодный год. Мечтал основать первый в Москве университет. Хотел, чтобы московиты свободно ездили учиться за границу и перестали платить дань крымскому хану. Готовил поход против татар. Он намеревался привлечь сердца подданных не грозой, а милостью. Потому и пощадил Василия Шуйского, своего главного и тайного врага. И какой же монетой отплатил ему Шуйский? Видно, в России не скоро еще можно будет править милостью. Только гроза! Пани Мариана отчаянно закричала, обращаясь к пожилому стрельцу: «Добрый человек, ради Господа нашего, спасите моего ребенка!» Яна крепко-крепко сжала ее шею руками, так что не разожмешь. Он не плакал, смелый мальчик, только все его тельце дрожало. Стрельцу, видимо, стало неловко. Он решился вмешаться, сказал своим: «Зачем мальца отнимать, братья? Вон, гляди, от мамки отрываться не хочет. В монастырь на Соловецком острове их обоих, али в ссылку в сибирские земли, чай они сбегут далеконько». «Молчи, не твоего ума дело», — прикрикнул на него старший. — «Мы люди государевы. Есть приказ доставить варёнка в Москву?»
— «Нет!» — истошно, как волчица, завыла Марина. — «Нет!»
Они подошли ближе. Совсем близко. Тот, кто сочувствовал ей, остался у двери. Она бросила на него вопрошающий, умоляющий взгляд. Он отвел глаза. Видно, ничего не мог сделать. Не стал смотреть на то, что будет дальше. Вышел. Стукнула дверь. Глухо, жутко, как топор палача, опускающийся на чью-то бедную шею.
«Мальчик мой, держи меня крепче! Они не заберут нас друг от друга!»
Вот они навалились на них. Все вместе. Янок закричал. Она тоже. Выли, как волчица и волчонок. Но все напрасно. Кто-то ударил ее по затылку. Марианна потеряла сознание. Последнее, что успела увидеть, — глаза Янока, в которых застыл невыносимый, невозможный страх. Потом — пустота, чернота. Она осталась одна в башне, а Янока увезли в Москву. Увезли и убили. Петлю на крохотной шейке никак не могли затянуть. Мальчик 3 часа мучился. Это было зимой. В промерзшем насквозь заснеженном городе. И ее Янок, должно быть, просто окоченел в петле. Сначала его несли по холодным улицам, плохо одетого, без шапки. А он все плакал и спрашивал: «Куда вы меня несете?» И никто не сжалился. Никто. Потом Янока принесли к Серпуховским воротам. А там мальчика дожидалась петля. Большая, не по его шейке. Петля и палач. Кто рассказал про это несчастной матери? Нашлись добрые люди. Мир, как говорится, не без добрых людей. Только тогда кто злые? Ответь, Господи!
Как она рыдала, когда узнала про казнь Янока, билась головой о каменные стены своей тюрьмы, каталась по холодному грязному полу, кричала, как безумная. Сначала сулила немыслимые беды патриарху Филарету Романову, бывшему тайному другу и нынешнему врагу, его бывшей жене, государыне-сестрице Марфе Ивановне, и сыну, царю Михаилу. А потом, в непереносимом материнском горе своем, прокляла и весь род Романовых. В выступлении молила Бога, чтобы ни один из них не умер спокойной смертью, чтобы изошло на нет их семя и их царствование, и чтобы страшнее всех была участь последних венценосцев из этого проклятого рода. Да не сбежит лютого ужаса убийства ни царь, ни царица, никто из их детей. Боже мой, Пресвятая Дева Мария, так нельзя, нельзя проклинать, надо прощать. Прощать? Нет, невозможно простить убить своего ребенка. Ксенс сказал бы на это, что Матерь Божия простила тех, кто распял ее сына. И там, на родине, в Польше, Марина согласилась бы с этими словами, кивнула бы головою, смирилась. Но здесь, в башне, разве может простить она, заживо погребенная? Здесь она стала злой, очень злой. Что у нее осталось теперь, кроме ненависти? Ах, мальчик мой родненький, я не прощу твоих убийц. Нет, ей нельзя думать о Янке. Иначе она сойдет с ума. Не бойся, Яночек, не бойся, мой милый. Скоро мама придет к тебе. Ты ведь теперь в раю, сыночек. Меня туда верно не пустят. Слишком много грешила на этом свете. Но все равно, я верю, нам дадут свидание. И пусть мне воздастся не по делам моим, а по мукам. Так ведь тоже бывает, Отец Небесный. Отче наш, который есть в вишнебе. Примечание. Отец наш, сущий на небесах. Польский.